Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль пять в Москве. Первое июля, воскресенье. Здравствуйте, друзья. Это утро на Говорит Москва, 94.8 FM. И мои буквы, мой рот никогда не излагал вот столько букв, и они для меня пока еще непривычны, но я привыкну. Валь Бузина здесь.
Всем привет! Привет. Виктор Петров, Валентина Бузина. Будет у нас сегодня утреннее шоу. Да, будет же шоу, правильно?
Ну, конечно, мы всегда этим занимаемся, и рады, что вы к нам присоединяетесь. Для того, чтобы с нами общаться, есть несколько порталов. Первый — это СМС 925-888-948, Телеграм говорит МСК-бот, прямой эфир 495-7373-948, Твиттер собака говорит МСК. Мы начнем, наверное, с новостей таких текущих, мало кому интересных.
Ну почему?
Потому что они не меняются.
Проснулся в воскресенье такой, нет, надо, что вот, там у нас по новостям?
Кто сомневался, что сегодня будет плохая погода? Вот скажи мне, пожалуйста. Никто.
Я уже ни в чем не уверена, понимаешь? Потому что вчера, когда я выходила из дома, светило солнышко, буквально через 10 минут был проливной дождь, просто обрушился на меня, а потом опять все резко высохло. Поэтому меня погода удивить просто невозможно же, разве что если только метель будет.
Ну, и сегодня погода, кстати, тоже не удивляет. До 20, возможно, грозы, возможно, ветер.
Может, а возможно и нет.
Может, придет ураган, может, снег, кто знает. Главное оставаться на позитивном настрое. Говорят, что
и брать зонтик с собой. Мне кажется, вот надо как-то немножко позанудствовать.
Зонтики улетают.
И взять.
Ну, правда, зонтики.
А что, дождевик? У тебя есть дождевик?
У меня есть ветровочка. Это ветровочка лет... Нет, 15 много, ну лет 10, наверное, точно, знаешь, она такая, типа, из старой коллекции.
Я надеюсь, она желтая, как из фильма «Оно», чтобы вот с красным шариком...
Она белая, с какими-то цветными надписями, вот. Она мне мала, вот. Ну, то есть, я ношу одежду длинную, а ветровочка короткая, как топик такой, знаешь.
А, тебе уже некомфортно.
Но верх, по крайней мере, не мокнет.
Плечи, есть, главное плечи, чтобы сухие были, правильно?
Там есть одна подстава, расскажу. Это известная марка Nike, да, Nike. Вот, у них была раньше концепция, они делали куртки, которые можно было, типа, соединять между собой. То есть половинку разъединяешь, и можно вторую, другую половину. Вот.
Так.
И там идет молния такая, знаешь, по всей спине.
Господи, как ты это купил?
Почему? Это красиво. Значит, по позвоночнику идет такая молния. Вот. И вот именно в этом месте самое... Запара. Вот каждый раз, когда я выхожу на улицу во время дождя, точно по позвоночнику у меня мокренькое такое.
Мне кажется, тебе нужно на день рождения подарить дождевик.
Да, я открою донации, друзья мои. Вот на следующий эфир я заведу Киви кошелек, можно
будет. А скиньте мне денежку на дождевик, да? Вот это будет.
Мы будем стримить, понимаешь? У нас же формат форума, правильно? Мы будем стримить. А почему нет? Почему? Нам же никто не запрещает зарабатывать в эфире, правильно? Почему нет? Деревенский парень, доброе утро и вам. И в последнее...
Телеграм, что... говорит, МСК-бот с нами уже здоровается.
Да.
Проснулись.
И нам, говорит, еще и смс-сообщение приходит. Вот Валентина и Виктор, жгите, 26-й пишет.
Ну,
у нас
жужжом,
дожди, осень,
конечно,
ждет нас впереди, уважаемые Валентина и Виктор. Жгите.
Ну, осень еще, знаете, целый месяц. Что мы лето хороним? Что это такое вообще?
Даже больше, чем месяц. Слушай.
Полтора месяца. Ну, кстати, вот именно в этом году, не знаю, может быть, только у меня такое ощущение, но кажется, как будто вот лето уже прошло. То есть середина лета, все-таки, ну, там уже все, там пошло, поехало.
Ну, вот есть такое ощущение, правда, то, что какое-то более худо-бедно осеннее настроение уже, знаешь.
Ну, может быть, это из-за погоды в итоге, нет?
Риби...
У тебя нет такого?
Рябина уже красненькая. Я не знаю, что-то это значит, или это каждый год так, но...
Слушай, я, кстати, тоже думала, что рябина вообще как-то чуть позже краснеет. А тут опа, И уже все оранжевое.
Ну да, и я вообще не удивлюсь.
Ну такие ботаники такие собрались. Здравствуйте, а почему рябина красная вот сейчас июль?
Теория наблюдений.
Да-да-да.
Ладно, и последнее, что еще нужно сказать, что продолжает не работать метро Филевской линии от станции Киевской до станции Кунцевской.
Суббота-воскресенье, правильно? Только выходные?
Только выходные, но уже на протяжении нескольких месяцев все происходит вот так. Был один случай исключения, по-моему, в позапрошлые выходные, почему-то Филевскую линию перекрыли. Я не знаю, почему, что случилось.
Это у кого-то день рождения был.
Да, возможно, просто кому-то надо было очень срочно проехать. Ну, короче, перекладывают там и шпалы, перекладывают и все наземное сообщение, ремонтируют. Кстати, ну, для того, чтобы был какой-то бонус, метро на Сокольнической линии, вот от Коммунарки и туда вот вверх, открылось на 2 дня раньше.
Можно уже все кататься.
Да. Ну и по перекрытиям в центре сегодня все...
Довольно свободно, я бы сказала.
В общем, новых перекрытий не обнаружено, а перекрытия вчерашнего...
Все старые, запоминайте.
Перекрытия вчерашнего дня, связанные с митингом, по идее, уже должны были закончиться. Поэтому академика Сахарова должно быть свободно. Хотя вчера, по некоторым сообщениям, там было 20 с лишним тысяч человек, что означает, что... Ну, если они не успели убрать, будьте внимательны.
А вдруг что? Нам Александр Литер пишет в Телеграм, говорит МСК-бот. Доброе утро, привет из Баден-Баден. У нас с утра прошел дождик, а после ожидаем жару за 36.
Александр Литер.
Вчера, Литер, когда солнышко было, что
можно
там?
Было просто сказать привет из Баден-Баден.
И
не надо было злорадствовать по поводу жары. Вот не надо. Мы уже вам
человек завидуем. Уже про шашлыки пишет, понимаешь? Ну вот выходные. Шашлычки. Нет, просто, понимаешь, я-то мясо люблю. Ты так на меня отстраненно посмотрел, как будто так, ну, знаешь, я вообще вегетарианец, очень спокойно отношусь.
Нет, мне просто в рамках того, что начался футбольный сезон, я мясо очень люблю, приобретает новые значения. Переходим к новостям. Ну что, лето продолжается, а значит, впереди сезон отпусков. Знаешь ли ты, Валентина, что такое блэша путешествие?
Ну, значение я знаю, хотя это и новый термин.
Да, за последние 5 лет спрос на подобные путешествия по России вырос более чем на 40%. Давайте разберемся, что это.
Это похоже на загадку,
нет, знаешь? Некая коллаба, да. То есть переводится как из двух слов состоящее. Что за новый голос в эфире, пишет Михалыч. Михалыч, это Валь Бузина.
Он не новый. Михалыч, вспоминайте понедельник, автомобильную программу «С дороги» с 12 до часу. Вот там мой голос часто звучит.
22-й, да, именно из-за вас, Ольга Данилевич, сегодня не так. Для вас она теперь только Ольга Вячеславовна Данилевич. Слилась из эфира. Вы можете извиниться ей в личку. Она, я думаю, что...
Так вот, вернемся про туризм. Что там у нас? Это слово
«блэша». Оно образовано из двух корней. Один из них «бизнес», и другой «лэша» — это досуг. В чем суть? Вы едете в командировку в другую страну, в другой город, неважно. И там продлеваете свой отдых, ну, то есть закончили дела.
Ну, поработали 3 дня, а потом еще на 2 остались в городе посмотреть, собственно, походить, экскурсии посетить, музеи посмотреть и поесть вкусной еды.
Да, и, как говорят, вот подобный отдых набирает дикую популярность в России, потому что, ну, вроде как без отрыва от производства ты успеваешь еще и отдохнуть. И многие работодатели начали злоупотреблять такой функцией и предлагают ее в качестве поощрения работнику или сотруднику. То есть, Валя, ты молодец, ты вообще молодец, да классная. Поэтому сегодня...
Езжай-ка ты работать в Сибирь, уважаемый.
Но
можешь отдохнуть.
Да, мы тебе дадим 3 дня отдыха.
Да-да-да.
Где-нибудь в Сургуте, а? Классно? 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 Скажи мне, классно?
Не могу. Понимаешь, не поворачивается язык, потому что вообще, в принципе, я заметила, что люди, которые не ездят в командировки, считают, что это все очень весело, замечательно, и ты вообще отдыхаешь. Потому что как, ну вот приехал, ну да, встретился там с партнерами или да, какую-то другую работу сделал, но зато же новый город, вот это все посмотрел. А в итоге, на самом деле, командировки-то очень сильно выматывают своими перелетами, с тем, что ты все время должен быть собран, не дай боже, забыл там какие-то документы, что нужно все время там с партнерами какие-то важные штуки обсуждать. И в итоге, на самом деле, после командировки устаешь даже больше, чем после обычного вот работы в офисе, в редакции. А если туда еще и прибавить отдых, то стоит учитывать, что в командировку ты едешь один. То есть, соответственно, никто к тебе туда из твоих близких, друзей не будет прилетать. То есть, получается, твой отдых, там, плюс 3 дня, как в примере было, да, у Вити, получается в том, что ты один, значит, будешь ходить по городу. А они все любят отдых в одиночестве.
У меня к вам вопрос, друзья мои, у нас к вам вопрос. Вы считаете отпуск, вообще в целом отпуск, поощрением или некой такой обязаловкой?
Ты присоединяешь к вот этому блэше или вообще блэже? Господи, какое
слово неудобное. У меня каждый отпуск такой. То есть я никогда не езжу отдыхать просто так. Я стараюсь делать, ну, какие-то...
Работать?
Ну, я всегда в отпуске работаю, конечно.
Да?
Ну, да, ну, удаленно.
Боже мой, как ты открылся с какой интересной стороны.
Что? Кажется, что Витю не дурачок, да? Но нет,
кажется,
нет.
Что ты понимаешь, что ты можешь отключаться от работы, как советуют психологи, что нужно, опа, вот по щелчку.
Я почти никогда не отключусь от работы, то есть мне так комфортнее. Так комфортнее. Друзья мои, вопрос к вам. Для вас отпуск это что? Обязаловка? Ну, какая-то такая принудительная штука, в которой вы больше потратите, нежели приобретете, или отпуск для вас действительно поощрение, и вы всегда его ждете прям с замиранием сердца.
В рамках
текущей вашей ситуации это может быть все что угодно. Это может быть и связано с финансами, и связано, не знаю, с интересной работой или с чем-то еще. Для вас отпуск — это желанное что-то? Или вы все-таки всегда, каждый раз... забирая 2 недели и получая расчет.
Да, лучше бы я поработала, да,
начинаете считать, что вот, если я столько денег потрачу и, в общем-то, ничего не сделаю. Как для вас?
Пишите нам смс-сообщение на номер +7 925 4 8 94 8. Телеграм говорит МСК-бот, и в прямой эфир можно звонить по номеру +7 495 7373 94 8.
Да, мне тут 36-й пишет, что Виктор, почему вы из раза намекаете, что вы дурачок? Вы не дурачок, вы хороший. 36-й. Я говорю о том, что, ну, Валя меня так воспринимает.
Так, это поспешные выводы. Не надо тут меня обвинять. Панк 13 пишет в Телеграм. Да это наказание какое-то. Траты, беготня, нервы, шопинг, супруги. Это я про отпуск. Шопинг, супруги.
Панк, мне кажется, вам пора попробовать именно блэшер. Знаете, просто говорите супруге. Я на работу. Мне вот отправили на Ибицу. Там срочное совещание. Возможно, затянется. Да, возможно, затянется.
Очень срочно.
Слушай, да. А ты не знаешь, где мой загранпаспорт? Да, вот что-нибудь такое. Вот, мне кажется, что для вас как раз блэшер был бы прям спасением. Но в целом, друзья мои, давайте с вами общаться. И вопрос остается такой. Отпуск — это что? Что-то долгожданное? Вы ждете отпуск? Или опасаетесь? Ну, то есть... Опасайтесь трат.
Витя, для тебя-то что? Вот мне интересно твое мнение. А то я тут монолог свой высказала, для тебя?
Я говорю, у меня как-то каждый раз отпуск, это такое очень легкое, так как у меня несколько работ, и они там абсолютно разные, собственно, с разным графиком.
Так, ну не хвались.
Это не, поверьте, я жду, что вы меня пожалеете. Серьезно. Несколько работ — нет хорошей жизни. Вот. Нет, от хорошей у меня хорошая жизнь. Мне так советуют говорить врачи. Но в целом получается, что я не могу взять отпуск везде. Да, то есть мне не получается так там, условно, я вот сейчас на радио отработаю, да, скажу, ребят, я на следующей неделе не приду. И вот я хочу 2 дня, чтобы у меня было в отпуск. И я, скорее всего, останусь работать в других местах. То есть мне надо будет решать
какие-то вопросы. Подожди, а как же ты вот уезжаешь за границу какие-нибудь там... То есть, в смысле, а как?
Ну, я уезжаю, работаю на удаленке, все очень в порядке. 9-4-9-5-7-3-7-3, 9-4-8, друзья мои, отпуск — это что, наказание или все-таки поощрение? Давайте разбираться с вами. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день, это Виктор 26, благодарю за эфир, ребята. Отпуск — дело хорошее, целый год его ждешь. Но понимаете, тут вопрос заковырочки. Можете обижаться на меня, можете не обижаться. Я понимаю так, если выделили, то 24 дня хотя бы, а не будем тыкать пальцем, по 10, по 12 дней делят на это самое. Ну что это такое, ни 2, ни 1,5, понимаете? Только сосредоточьтесь и, значит, идите работать.
Виктор, а вы вот отпуск, когда вы получаете отпуск, у вас не возникает... возникает какой-то таких потайных мыслей, что вот, я сейчас много денег потрачу. Ведь всегда в отпуске тратишь больше, чем в рабочем.
Уважаемый Виктор, значит, что я хочу сказать по вашему вопросу. Значит, к отпуску надо готовиться, естественно, как говорится, денежку накопить, положить в кошелечек и прочее, прочее. И, как говорится, согласно купленным билетам его расходовать, понимаете? А для меня лично отпуск, ну, хочу вам немножечко откровенно сказать, в хорошей форме, он у меня около 2 месяцев, понимаете? И
два месяца, подожди, вы сразу 2 месяца берете? То есть,
да, да.
Прям сразу?
Это самое официальное, все такое.
От работы вы не отключаетесь после 2 месяцев отдыха-то?
А, ну, это самое, Валентина, я что-то не понял вопрос, как это отмечаете?
Отключаетесь, что 2 месяца отдыхаете, потом нормально вот возвращаетесь,
да,
к деятельности?
Да все нормально, все спокойно, уже знаете, как говорится, куда бежать в случае пожара. Вот на этом, в этом отпуске я уже наметил съездить в 78 градус северной широты. Это сам архипелаг Шпицберген, только всего.
Спасибо, спасибо большое. Видишь?
Вот кто-то, значит, любит отдыхать.
Вот 2 месяца. Юрий завидует, говорит, хорошая работа. Неизвестно, чем Виктор занимается все оставшиеся 10 месяцев в году. Может, она того не стоит, друзья мои. Но действительно, видишь как?
Я просто не могу, например, очень долго отдыхать, потому что как-то у меня ощущение, что я становлюсь неактуальной какой-то. Потому что мне вот хватает где-то, мне кажется, ну, 1,5 недельки. А потом уже хочется опять рвать, метать и заниматься трудоголизмом.
У тебя есть такое, да, что ты не можешь отключиться вовремя, да?
Нет, я могу отключиться, но дело в том, что мне не нужно очень большое время для этого. То есть я прям с ужасом думаю о том, что можно уйти в отпуск на месяц. Типа что, подождите, а потом же нужно будет как с нуля возвращаться в работу.
Я представляю это, Валя просто приходит к началу и говорит, аливедерчи! И ты говоришь, Валя, подожди, стой, у нас эфир. Да, ничего страшного.
До свидания, я на Тенерифе, увидимся через месяц.
Ты слышал, да, как она сказала слово Тенерифе? Прям чувствуется в этом...
Придыханием?
Во-первых, с придыханием чувствуется желание, чувствуется опыт в этом вопросе.
Там хорошо.
Переходим к следующим новостям. Потребность в диетологах в России выросла в 1,5 раза. Согласно исследованию в НИИ труда, если в 2016 году спрос на специалистов этой сферы составлял 4,7%, то в 2018 уже 8,4%. Ты, наверное, как более приближенный человек к этому.
Приближенный в втором смысле.
Я имею в виду, что ты девочка, ты, скорее всего, ну хотя бы понимаешь, о чем идет речь и чем занимаются диетологи. Как мне кажется, это такая для мужчин...
Больше девчачья тема.
Больше девчачья.
Знаешь, мне кажется, это вот какой-то стереотип, когда раньше диетологи воспринимались исключительно как люди, которые помогут тебе там похудеть, а сейчас все-таки как-то стали уже люди смотреть, что диетологи могут тебе и здоровье прибавить. Что просто... из-за каких-то твоих там, не знаю, будь то отклонений, или если ты здоровенький и хочешь быть еще здоровее, просто помогут тебе верно питаться и есть тот же самый Макдональдс не каждый день.
А то есть без диетологов ты не понимаешь этого?
Нет, не может быть, чтобы гамбургеры были вредны.
Они пишут, что из натуральных продуктов. Ладно, давай проанализируем эту новость. Мне хочется понять все маленькие нюансы. Наверное, стоит говорить очевидные вещи, да, что если в 2 раза больше спрос на диетологов, то значит в 2 раза больше людей, у которых есть проблемы с этим, правда?
Либо которые стали задумываться о том, что у них есть проблемы, и не игнорировать их. Ну, либо еще да, у них появились деньги на диетологов.
Вот, да, это еще одна мысль. То есть 2 момента. Первый. Есть ли у вас проблемы, которые может решить диетолог? Ну, то есть нужна ли вам помощь в организации вашего питания, назовем это так, да? И второй вопрос. Вы готовы платить за эти услуги? Давайте попробуем поговорить об этом.
Хочешь, чтобы диетологи бесплатно советовали, что не нужно есть? Вот Михалыч в Телеграме пишет, глядя, сколько толстяков в городе, складывается впечатление, что диетологов вообще нет.
Михалыч, ну, толстяки не всегда, это проблема с пищей. Я согласен, что 90% случаев, я по себе слышу, да? 90% случаев это всегда какие-то траблы именно с едой, но в целом есть целая когорта людей, у которых просто такая конституция.
Знаешь, мне еще кажется, что по поводу диетологов, возможно, сейчас наконец-то к нам стала приходить вот какая-то культура питания, потому что если вспоминать вот СССР, то это вот майонез, чтобы ведро оливье, чтобы вкусненько было, чтобы побольше. А сейчас как-то стали, мне кажется, более избирательно выбирать продукты, и из-за этого даже интереснее, могу ли я там съесть те же самую, не знаю, пасту вечером, или ее лучше днем поесть?
Ты реально задумываешься об этом?
Естественно.
И вот Витюня выпадает из эфира.
Подождите, худая женщина сказала, что она думает, что она ест. Как это так? Как это возможно?
Обратного не может быть?
Что?
Обратного не может быть? Ну, худая, ну, есть же...
Нет, возможно. Еще, кстати, знаешь, с чем может быть связано... У меня, знаешь, вот прям идея. Может быть, сейчас люди стали больше задумываться о внешнем виде для того, чтобы карьеру там продвигать, что там
возможно.
Какое-нибудь.
495-7373-94-8. Задумываетесь ли вы о том, что едите, и нужен ли вам диетолог? Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Вы понимаете, я не сначала слушаю, извиняюсь, что не знаю соведущего вашего, Виктора.
Валентина.
Да, Валентина. Вы не правы. В Советском Союзе я, например, в школе питаясь, ни разу не встречал майонез, даже в салатах. Тем более сейчас майонез очень актуальная фактура, которая заливает всю просрочку, включая скоропорт. И тот фастфуд, который мы покупаем в палатках. Поэтому он очень актуален не в советское время, а именно сейчас. По поводу диетологов, ну, вы знаете, все написано в интернете. Зайдите в YouTube, там любой профессор и академик вам скажет, как правильно питаться, что такое селен, что такое серотонин, как нужно составлять рацион, чтобы есть хотя бы на треть, не наполовину, чтобы потерять вес естественным образом, не прибегая к физическим нагрузкам. Поэтому платить за воздух, ну, это просто... Порой смотришь на диетолога, я вот был в поликлинике, вот, там были такие, сейчас не знаю, есть или нет, в районе поликлиники столики с распродажей, частные столики с распродажей полезного питания.
В поликлинике? Вот. Подождите.
Как реклама
такая?
Да,
там медицинские препараты, различные биодобавки. Но это было когда-то, даже не в 90-е годы, а совсем недавно, поэтому там они периодически варьируются.
То есть не физраствор, не глюкоза, а прям какие-то полезные вещи были? Вы
серьезно? Да, я сам удивился. Потом, как такой дотошный покупатель спросил, а у вас есть вообще специальность, что вы рекомендуете? Он говорит, я диетолог, но извините, он выглядел на 120 килограмм.
Нет, ну это уже странный диетолог.
Да, но я хочу сказать, действительно, надо самому черпать те знания, которые доступны в общих информационных сетях интернет, за которые мы и так уже платим.
Спасибо.
Спасибо. Вот тут...
Видишь, Вася экономит. Вот он
а
экономит.
Тут смотри про МНС, как вот сердечки затронул наших слушателей. Вот в Телеграме пишет Оля Я. Я училась в московской школе в СССР. Была в меню свекла с майонезом 10 копеек. Деревенский парень пишет, в СССР майонез экономили.
Все? Нет, он
я
пишет
просто,
о том, что в СССР они пишут деревенские
было...
парни, что они нормально ели, да, что не было
так
не так много.
Я же не в плохом смысле. Просто у меня такие ассоциации, что на праздник как-то очень много было салатов с майонезами, и сейчас вроде как пытаются от этого отойти. Вот. Возможно, я правда не права.
Юрий пишет в поликлинике, фуфло, а не диетологи. Ютуб тоже фуфло, но...
Все фуфло, здравствуйте.
Так, как дают общие советы. Диетолог за бабки — это тот, который, глядя на твой анализ, создает для тебя индивидуальную диету. Там же еще не только анализ.
Правильно, там гликемический индекс, когда у тебя подскакивает, когда нет.
То есть он еще смотрит на генетику, да, то есть может с тобой поговорить по поводу того, что тебе нужно делать для того, чтобы выглядеть так, как ты хочешь. Наверное. Ну, я просто ни разу не было у диетолога. Кстати, давай так, у нас есть две минутки, прям очень быстро заводим голосование. 495-134-21-35. Я хотя бы раз был у диетолога. 134-21-36. Я ни разу не был у диетолога и, очевидно, не собираюсь к нему идти.
Я вот, кстати, не была, но хотела бы. Просто хотя бы понять, чтобы мне там сказали, знаете, Валентина, а вам зефир-то нельзя. Вот что-то такое.
Валя, не ешь зефир. Не ешь,
так, ты не диетолог, подожди.
Доброе утро. Доброе утро, здрасте.
Доброе утро, Михаил Иванович. Так, коль вы вспомнили советские времена насчет диетологов, вспомните, диетические столовые, вы не можете назвать хоть сейчас одну? Вы вспомните рыбный день, когда это была диета определенная. Вы можете мне назвать это? Было определенное правильное питание.
Михайлович, откройте... нет, в школах до сих пор такое есть, правда. Ну, то есть, я...
Нет, обождите, я вам говорю про школу или я говорю про диетическое питание.
А сейчас вы можете диетическое питание самостоятельно выбрать, когда вы хотите, это не обязательно нужно быть четверг.
А раньше вы не могли?
Ну, как мне это видится, что было чуть сложнее с этим.
Ну, это разве вам видится. А я вам говорю, были диетические столовые, были диетическое питание, конкретно в больницах, везде. Диетическое питание конкретно.
Слушайте, ну вот, кстати, в больницах сейчас тоже ого-го какое диетическое питание.
Я тут в ноябре прошлого года полежал в больнице, скажу вам, да, там до сих пор диетическое питание. Настолько, что...
Ну, что хочется заказать что-то себе.
Да, что хочется бургер, наконец, спасибо. Ну что, давай...
По голосованию? Нет, оставляем еще
на... Оставим голосование, пока будут новости, потрясающие новости от Евгении Фоминой. Еще раз, голосование 134-21-35. Я хотя бы раз был у диетолога. 134-21-36. У диетолога ни разу не был и не собираюсь. Теперь новости. У нас новости. «9.35 в Москве, 21 июля. Кто проснулся и не в курсе, что сегодня за день? Сегодня воскресенье. Это 94.8 FM, говорит Москва. В студии Валентина Бузина.
И Виктор Петров.
Мы продолжаем немножечко еще, подержимся на теме диетологии. Да. А у нас проходит опрос. 495-134-21-35. Я пользуюсь услугами диетологов или я хотя бы раз пользовался услугами диетологов? 495-134-21-36. Я ни разу не был у диетологов и, в общем, не собираюсь. С нами можно связаться. 495-7373-948. Это телефон прямого эфира. Доброе утро. Здравствуйте.
Виктор, Валентин, доброе утро. Деревенский парень.
Деревенский парень.
Здравствуйте.
Тоже затронула меня эта тема. Ребят, вот смотрите. Раньше я вот сравниваю. Ну, вот когда я учился, да, в школе, там, не знаю, сколько лет назад. И у меня ребенок сейчас вот, да, 11 лет. И я сравниваю нас, какие мы были, когда мне было там 11, и сравниваю вот класс своего ребенка, боже мой. Они сейчас, вот, ребят, ну, дети у нас стали толстые, это раз. У нас такое, у нас мы, вот он сидит сейчас в каникулы, да, он уже сидит за компьютером.
Деревенский парень, может быть, все-таки вопрос в том, что, ну, просто дети стали меньше двигаться, они,
меньше спорта,
и они
вот
хуже есть.
Правильно, правильно, ребят, майонез, вот, Валентин, я не прицепился к майонезу, нет, ни в коем случае, я просто говорю, что вот эти майонезы у нас были только по праздникам. Только по празднику. Я не опять же говорю только про себя. Сейчас зайдите в магазин этих салатов майонезных, там... Куча, ну согласитесь. И все берут на перекус. Взяли, перекусили, побежали. У нас деревенская столовая была, совхозная, да? Вот, ну там, вот сам знаю, сам вот видел, сам возил. Корову забивали, вот это мы ели. Понимаете? То есть раньше вот это было, ну, намного лучше. И детей, вот я сейчас занимаюсь второй год, набрал детей группу, да, вот, ну, своих тут сельских. Денег не беру, просто вот для души с ними забираю, собираюсь. Какие мы были, вот с 11 до 15 лет, гусиным шагом они сейчас не могут пройти. Подтянуться они не могут.
Я вообще никогда не могла пройти гусиным шагом.
Но
нормально,
вот представляю, мне за 50 я пройду еще гусиным шагом. Я еще могу
отжиматься. Денис Павлович, скажите, а вы в детстве гудрон жевали?
Гудрон мы жевали, или пучку, которые заклеивали, мы
сейчас,
все жевали.
А сейчас асфальт, который кладут в Москве, он делается без гудрона. Мне кажется, в этом проблема.
Нет, видите, асфальт я знаю, я в этом деле тоже немножко занимаю. Гудрон наоборот, и песка побольше.
Но не достается детишкам.
Ребят, я не хочу сказать, что вот тогда было хорошо, там тоже были свои минусы, сейчас свои минусы. Но никаких диетологов, вот я по себе помню, да, на улицу выбегал, корка черного хлеба с маслом, с солью, и целый день, улица.
Но диетологи бы вам сказали, что это не очень хорошо.
Не очень здорово.
Да нормально, уже за 50, и все, и огонь, и воду, и медные трубы прошел. Нормально.
Спасибо. Когда ты слышишь деревенского парня, знаешь, есть такой артист Оззи Осборн.
Так.
Он во времена своего пика и во времена своей лихой молодости... активно сидел на всяких запрещенных веществах. А потом, когда он с них слез, он хотел почиститься. Он пришел в клинику и говорит, вычистите мне организм. Здесь такие там, типа, средства такие специальные.
Детокс.
Детокс, то когда сосуды, все эти. На него посмотрели, говорит, Оззи, смотри, есть проблема. Мы, конечно, почистим, но если мы почистим, то, скорее всего, тебе будет только хуже, потому что на этом все держится.
Твой организм
вот
так привык.
Такое ощущение,
так
что
привык.
У деревенского парня ровно то же самое. То есть он так много в детстве ел вот всяких таких вещей, которые, ну, грубо говоря, натуральные, но диетологии не рекомендуемые. что сейчас, если у него это убрать, то...
Уже будет, привык.
Будет только... Организм будет стресс. Друзья, у нас есть очень серьезные темы для разговора, вам они понравятся, поэтому давайте уйдем...
Итоги голосования давай только объявим.
Да, конечно, я просто обычно делаю после перебивки.
А, перебивочки?
Потому что ты меня же не слушаешь. Ну, ладно, ради тебя я сделаю сейчас. 56% никогда не ходили к диетологам, а 44% ходили.
Много, кстати.
Это позитивно, позитивно, да. Я думал, что будет хуже. Поехали. Вот Фомина, как рабыня пашет. Наверное, похудела. Ей диетолог нужен, спрашивает 27-й. А, мне кажется, Жене нужен не диетолог, а психолог уже. с таким количеством смен, да. А, мне кажется, что...
Я думаю, она справится самостоятельно.
Она сильная, да. Она сильная и самостоятельная. Понимаете, как только Евгения Фомина перешла на новости, и мне кажется, что у нее стало в жизни все гораздо, гораздо более структуризировано.
Да просто признавайся, что ты скучаешь.
По Жене?
Скучаешь по эфирам.
С Женей.
Конечно.
Я вижу ее чаще, чем видел раньше. Для меня в сообщении Жени ничего не изменилось. Ладно, переходим к новостям посерьезнее. Ну, отчасти посерьезнее, отчасти погрустнее, наверное. Минтруд предсказал рост числа безработных предпенсионеров в 1,5 раза.
Ведомство спрогнозировало увеличение в 2020 году среднемесячного числа людей предпенсионного возраста, которые, собственно, официально будут зарегистрированы в качестве безработных, это до 150 тысяч рублей. Но потом оно прогноз удалило, но мы-то запомнили.
Да, ну... То есть, чтобы вы понимали, предпенсионеры — это 60 лет.
По-моему, ну, где-то когда 5 лет осталось до выхода на пенсию. Вот это, да?
Ну, 60 лет, да. Угу. 60 лет. Как на это реагировать? Я хочу, чтобы мы пообщались с вами, друзья мои. Расскажите, пожалуйста, с чем связан такой резкий переход? Это именно проблема в том, что у нас повысился возраст пенсионный, и как бы работодатели еще не перестроились, и они до сих пор... по умолчанию считают 60-летнего человека уже пенсионером, и, ну, неспособным работать на том же уровне, что и там 30-летний.
Так, погодите, вы не актуальны, до свидания.
Да, вот типа это? Того. Или же это какие-то другие проблемы. Давайте пообщаемся, давайте попробуем найти некий ответ на вопрос, с чем может быть связан такой прогноз.
Пишите нам смс по номеру +7 925 48 94 8 в Телеграм «Говорит о Москобот» и в прямой эфир звоните нам по номеру +7 495 7373 94 8.
Ты так прям смакуешь каждую циферку, что я хотел тебя ускорить. И Твиттер «Собака говорит МСК», если кому-то очень надо, можете нам туда писать тоже можно. Ты вот опасаешься этого возраста? Вот ты думаешь, ты найдешь работу в 60?
Ну, слушай, я честно тебе признаюсь, я вообще не думаю про свой 60-летний образ. Мне кажется, что профессионалы могут найти работу всегда.
Я бы хотел поговорить с людьми, которые вот сейчас в этом пограничном состоянии, чувствуют ли они
беспокойно. Где-то там, да?
58, вот туда, да. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Чуть-чуть потише радио, чтобы мы не слышали.
Да, я его выключил. Ага. Мне 57 лет.
Да.
И хочу рассказать конкретный случай, когда мне было еще 53 года, 4 года назад. Я остался без работы, пошел официально здесь, в Москве, в бюро по трудоустройству.
Так.
Меня приняли и сказали, мы вас на учет поставим, но предлагать мы вам ничего не будем, потому что вас никто не возьмет даже курьером. Зачем курьер в 53 года, если есть 30-летний?
А что делать тогда в 53, если вы остаетесь без работы, расскажите?
А вот дальше, слушайте, значит, как безработному тогда было положено пособие 4900 в месяц, это при любой зарплате, хоть миллион получал, 4900 твой максимум для всех.
Угу.
Через месяц оно съезжает на 30%, потом еще. Значит, короче, где-то через 3-4 месяца пособие съезжает до 850 рублей, но платят его, по-моему, максимум в течение года. А дальше ты вообще, как сказать, полностью на самообеспечении.
Как вы вырвали из этой ситуации?
Значит, я нашел работу, которая, скажем так, и мне не нравится, и не то, и не сё, но это что надо, это то, что называется, надо ходить с протянутой рукой Христа ради, просить, чтобы тебя кто-нибудь взял. Это при том, что у меня два высших образования, техническое и гуманитарное, опыт работы и все такое. Вот я вам честно скажу, на всех, кто старше даже не 50-40, смотрят как, ну, так сказать, неинтересный работник, потому что сейчас полно 20-30-летних, которые точно так же ищут работу.
Ну, с другой стороны, полно, да, но у вас есть конкурентное преимущество.
Вы опыт?
Вы стабильный. Ну, до какого-то времени вы стабильный, то есть на лет 10 точно, правильно же?
До тех пор, пока... Насколько я вижу ситуацию, вот, кстати, и в госорганах я в них работал, у меня 15 лет стаж госслужбы, и, значит, в коммерческих структурах предпочитают те, кто моложе, потому что ими можно командовать, а говорят, откровенно помыкать, они смотрят в рот, они не пикнут, они...
Подождите, ну, вами также можно командовать. Для вас место работы с каждым годом становится все более таким шатким, и вы за него держитесь, правда же?
Вами правда, можно... но я знаю свои права, раз, знаю законы, знаю все. А насчет того, шаткий, не шаткий, конкретный пример. Я когда работал в Москве в департаменте топливно-энергетического хозяйства госслужбы, у нас был начальник отдела, который не понравился руководителю департамента. Что сделали? Устроили во всем департаменте аттестацию сотрудников, его признали несоответствующим должности, и он уволился. Это насчет того... шатким, не шатким, держишься, не держишься. Аттестация, ты не соответствуешь.
Слушайте, ну, я знаю ровно такие же контрпримеры в том же самом авиапромышленности у нас. Если посмотрите на топ-менеджеров и руководителей подразделений внутри заводов, это люди, которым около 65-70. Ну, то есть я могу ошибаться, может быть, сейчас там есть вкрапление более молодых, свежих и талантливых.
Молодничок.
Но, ну, да, 40-летний молодничок, скажем так. Но вот буквально 3-4 года назад это была прям проблема. Не было смены. То есть люди работали, и люди работали очень много, им не было замены. Понимаете, да?
Может быть... понимаю, но, кстати, хочу сказать, насчет того, что работали очень много, это верно, но поскольку им было некуда идти, то всегда работодатель, хоть государственный, хоть коммерческий, что называется, загружает по максимуму, а платит ровно столько, чтобы не сбежал. И самое главное, не повышают зарплату. А зачем повышать? Он и так никуда не денется.
Но это уже никак не связано с возрастом. Спасибо большое.
Про молодежь я бы хотела добавить.
Давай.
Что как раз, мне кажется, наоборот, вот сколько по опыту я смотрю, друзей, знакомых, окружающих меня людей, наоборот, из-за того, что молодежь большая текучка, как раз-таки там руководство и не может высказать нормально что-то молодому специалисту, потому что этот молодой специалист говорит: спасибо, до свидания, меня не устраивает такой труд. О. А по поводу работы, собственно, уже людей предпенсионного возраста, а почему все забыли про удаленку? Если ты работаешь на удаленной работе, собственно, работодателю-то все равно, какой у тебя возраст. И главное, проект принеси.
Меня волнуют два вопроса в этой ситуации. В какой момент, ну, давайте очень-очень грубо и утрированно, да, в какой момент вот наступает эта профнепригодность, и развивается некая деменция, да, когда у тебя, ну, ты начинаешь...
Когда ты становишься неактуальным?
Да, ты теряешь навыки. То есть, когда твоя... Я говорю сейчас не про больше физический труд, где понятно, что там после там, 30 твои физические данные, они в любом случае падают. Ну, даже если ты поддерживаешь себя в форме, ну, ты не можешь это делать постоянно, да. С 60 лет ты будешь не такой же...
60-летний грузчик — это как-то нет.
Ну, я думаю, что есть такие, но тем не менее. Вот в какой момент времени мозг начинает испытывать сложности с перерабатыванием информации по причине возраста? Вот в какой момент? И я бы хотел послушать, может быть, HR-ов, если они нас слушают сейчас.
Которые, вы как рассматриваете людей предпенсионного возраста?
Которые могут рассказать, каким образом это все решается. Потому что по законодательству не может работодатель отказать. То есть если вам 60, и вам отказывают по причине того, что вы старый, вы можете спокойно подать в суд на такого работодателя и получить 200 тысяч рублей.
Конечно, конечно. Но можно же отказать по любой другой причине. Знаете, логическую задачку-то не решил, а?
495-7373-948. Доброе утро, здравствуйте. Вам отказывали или вы отказывали? Рассказывайте.
Здравствуйте. Здравствуйте. 59 лет у меня сегодня, как раз день рождения.
С днем рождения.
С днем рождения.
Спасибо большое. Я пенсионер по, ну вот, выслуге лет, уже 12 лет. И хотела вам сказать, ну вот что в силу своего образования, определить возраст, когда начинается разрушение мозга, с одной стороны, конечно, довольно легко, а с другой стороны, вообще невозможно, потому что это абсолютно индивидуальный показатель. Кто-то начинает испытывать проблемы с памятью профессиональной, ну, я не знаю, там, например, в 30-35 лет, а кто-то, я хочу вспомнить, например, академика Аносова, который в 90 лет оперировал, и таких примеров, в общем, достаточно большое количество, вот, поэтому с этой точки зрения...
Но это все-таки исключение из правил.
Нужно реально подходить вот индивидуально к каждому. Вот. Нет, мне не отказывали, просто в свое время я не стала уходить из государственной структуры, собственно, как в ней работала, так в ней и работаю, но согласна с предыдущим товарищем в том плане, что сейчас, ну, действительно, можно вот не говорить, что мы вас хотим уволить, потому что вы старый, сейчас же так никто не говорит, вот, а можно что-нибудь придумать. Ну, например, сказать, чтобы все преподаватели, ну, например, там, я не знаю, владели, там, я не знаю, там, сначала Word'ом, потом Word плюс Excel, потом, чтобы, значит, все знали английский язык на уровне свободного общения, так, выучили, вот гады. Прекрасно, значит, тогда, пожалуйста, плюс, значит, английский, французский и на выбор либо китайский, либо японский.
Но вы сейчас говорите про какую-то... Вы говорите про должности, в которых это может быть ликвидно. Ну, то есть я имею в виду, что...
Нет. Я совсем не об этом говорю. Я говорю совсем не об этом. Я работаю в образовании, и это делается, ну, несколько иначе. Ну, давай, да, Марья Ивановна, значит, вот вам нужно взять и вести еще один предмет. Знаете, я не могу. Ну, извините. Ну, тогда извините.
Просто увеличением количества вот часов.
Вам нужно еще там какую-то дополнительную нагрузку взять. Да вот, да у меня много, я не справляюсь. Ах, вы не справляетесь? Ну, тогда извините. Ну, и, собственно, человек, в общем, загоняется... не знаю, я называю это концлагерь. Ну, потому что вот то же самое все.
Спасибо, спасибо. Слушай, у меня тогда так... Вот нам Деринский Пиарин пишет, смотрит на обертку, а она не поглажена. Наверное, да? Ну, не кажется ли вам логично, что делать ставку на молодежь, это все-таки более перспективно?
Другой... у меня есть еще пометочка по поводу вот актуальности, что вот просят, как в примере, да, нам сказали там овладеть Word'ом или Excel'ем, но, в принципе, ты же, если это не переходит какие-то мыслимые и немыслимые границы, но ведь ты же все время должен быть каким-то актуальным, ты должен обновлять свои знания. Если ты работаешь по какой-то карточке 80-х годов, то, ну, конечно, возможно, у работодателя будут к тебе претензии, почему
обычно,
ты так учишь.
Обычно, ну, есть такие, я слово забыл, ну, когда шаблон мышления, да, то есть когда стереотип, что если человек там пожилой, да, если ему больше там 45, то, скорее всего, вряд ли он останется на актуальном уровне.
Я как раз говорю, что если человек в возрасте, но актуальный и вот, выражаясь сленгом таким, сечет фишечку, то зачем его увольнять, если он классный специалист? Я не думаю, что кто-то будет его вот специально выгонять с работы. А если это какой-то скрючившийся одуванчик, который дальше, чем свои вот эти 80-е года не видит и не хочет принимать какие-то нововведения, которые улучшают работу, ну, возможно, тут можно поднять вопрос о его профпригодности.
Вы профпригодны, у вас есть... такие сложности. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Вот отвечу на ваш вопрос, почему такой прогноз. Потому что промышленность загублена. Мы в 70-е годы были на первом месте в Европе по промышленности и второе место в мире. А сейчас кого мы выпускаем? Наплодили экономистов и юристов.
Сергей
Вы говорите, делать ставку на молодых. А куда молодой пойдет работать-то?
Подождите, ну давайте подумаем, как с промышленностью во всем мире? Растет она, опускается?
Ну смотря где.
Англия, США, Япония.
И что, что в Японии промышленности, думаете, нет?
Она есть, но просто ее уровень, он снижается.
Виктор, и... не надо Японию равнять с Россией.
Конечно.
Мы северная страна, вы понимаете?
Хорошо, Норвегия, Финляндия.
У нас громадные производственные возможности. Как можно страну развивать, если мы сами ничего уже разучаемся делать? Легкую промышленность загубили, тяжелую, у нас станков нету.
А смысл нам что-то делать, если есть Китай, ну, который покрывает потребности всех стран? Ну, смысл?
А чего это мы будем делать ставку на Китай? То есть мы делать будем так, получать оттуда продукцию, у них там будут рабочие руки работать, а мы будем жреть. Так получается, вот что мы и делаем.
Мы можем не жреть.
Китайцы выходят, делают дураки, что они везде свою промышленность развивают и суют свои продукты.
Этапов производства,
а мы
много.
Не развиваемся.
Этапов производства просто очень много, понимаете, Сергей Алексеевич?
Да,
и
слушай, Виктор,
разработка, да, моделирование, этом... разработка, маркетинг.
В этом вся фишка, понимаете, все дело в промышленности. Мы должны все делать своими руками. Тогда понадобятся научные кадры, инженерные кадры, и молодежь найдет элементарное место свое
вот,
в жизни.
Сергей Алексеевич, вам Юрий задает вопрос, мне кажется, что он очень вовремя. А что выпускали такое в 70-е? Неужели что-то кроме танков, и которые сейчас
не
нужны?
Слушайте, ну вы что, смеете, что ли? Станки выпускали. Это самая авиапромышленность была собственная там с некоторыми поставками. 70-е годы мы все, ну если мы первое место в Европе занимали.
Все, по авиапромышленности мы занимали первое место в Европе просто по количеству экземпляров.
Да по всему, понимаете? Вся промышленность бытового по отчетам и госплана и всего, статистику посмотрите. Первое место в Европе и второе место в мире.
Да, но только мы выпускали технику, которая не была актуальна.
Да. Вы знаете, что такое советский холодильник? Он у меня 2 года, вернее, не 2 года, а где-то 6 лет назад только накрылся.
Подождите,
а так тарахтил.
То, что он надежный, никто не спорит. Он не актуальный. Он неэффективный. Он потребляет много энергии.
Слушайте, в СССР это все старые сказки, что все неэффективное было за границей. Это мы наслушались. Если вооружение эффективное, то у нас и промышленность была эффективна. Это сейчас все наоборот.
Я боюсь, что это спорное заявление, но спасибо. В общем, как-то так.
Я, знаешь, просто
пытаюсь как-то...
У тебя есть план на 60 лет? Давай, признавайся.
У меня на 60 лет нет плана.
Да.
Нет плана. Вообще нет плана. Правда. Ну, то есть я искренне надеюсь, что в 60 лет у меня не будет стоять вопроса о том, где зарабатывать. Это единственный план. Это единственное, что меня может спасти.
Ты собираешься быть актуальным до конца своих дней?
Конечно. Я думаю, что с возрастом в мой организм придут интересные штучки, которые добавят мне шарма.
Звучит интригующе. А готов ли ты терпеть с возрастом унижение от руководителей? Или все так же будешь крепко держать?
У меня нет унижения
своим?
От руководителей. Виктор, вы нифига не понимаете, вот таких и не сокращают, а умных гонят. 85-й. Терпите. Я поумнею, меня тоже выгонят. Я только поэтому
остаюсь в другое место, понимаешь? Ну, группа. Просто вынужден. Пишите нам смс-сообщение на номер +7 925 48 94 8. В Телеграм говорит МСК-бот, и мы еще успеем принять один звонок по номеру. Да?
Да,
есть уже звоночек?
Конечно, у нас есть звоночек 495-7373-948. Это вам на будущее. Ну, а пока доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Михаил, да.
Ну вот по поводу актуальности с возрастом можно сказать точно, что вся наша система, так сказать, эксплуатация народа заточена на то, что все, кто, ну, так сказать, не вписался в рынок, должны вымереть или умереть как динозавры.
А почему вы считаете, что вы не можете, ну, в 60 лет не вписываетесь в рынок? Ну, почему? У вас тоже шаблонное мышление, нет?
Нет, у меня нормальное мышление. Но просто вот скажите, кому нужны математики, кому нужны инженеры? Нужны спекулянты и нужны рэкетиры, которые умеют ставить калитки на денежных потоках и с этого жить.
Ой, ну,
а производительного труда...
Подождите, у нас нет. У вас ровно та же самая сейчас идет история. У вас стоит блюр на адекватность. Это плохо. Давайте так.
Почему на адекватность?
Смотрите, да, есть проблема в том, что 60-летние люди, которым сейчас 60, большую часть своего взросления прожили в другом режиме, да. Там были другие ценности, серьезно. Но когда эти ценности закончились, нынешнему 60-летнему поколению было сколько? 30-35 лет. Можно еще перестроиться. Почему кто-то остается актуальным в 60, а кто-то продолжает искать работу и, я не знаю, не востребован? Может быть, проблема в человеке, а не в возрасте?
Ну, понимаете, в чем дело? Убеждать, что проблема в человеке – это хорошо. Вы Стругацких читали?
Да.
Изделие профессора Выбегайло. Понимаете?
Да я понимаю, такое? О чем вы. Ну, правда. Просто мне непонятна логика. То есть вы, предположим, там, в 60 лет не можете найти работу и ищете проблему не в себе, а в работодателе, который может предъявлять, согласен, что он может быть предвзят. Но зачастую требования... Там банально освоить
Они довольно конкретные
Word,
требования-то.
Excel и там английский язык на уровне intermediate для того, чтобы занимать там, среднюю руководящую должность, они для всех одинаковые. У нас новости. Спасибо большое.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06 в Москве. Утро, говорит Москва, продолжается. Это второй час. Друзья мои, со мной сегодня уникальный человек. Это уникальная девушка. Ее уникальность я сейчас о ней расскажу. Валя, ты в курсе, что ты последняя ведущая, заключительная ведущая на радиостанции, говорит Москва, с которой я еще не работал. Ты закрыла челлендж, понимаешь?
Теперь... То есть ты хотел вот со всеми провести, наконец-то тебе удалось. Виктор Петров, какой ты схромняшка.
Валентина Бузина. Вишенка на торте «Утро», она говорит, Москва. Есть еще исключение, это Настя Аношко. Но это
вишенка, абрикос, вот это.
Да. Да. Дальше бы череночек, все хорошо. Но Анастасия Аношко со мной не работает, а это крест Гудошников. Там как бы свои причуды. Мы продолжаем буквально две минутки на тему 60-летних и поиска работы 60-летних.
А давай... даже больше про актуальность.
Да, и давайте почитаем то, что вы пишете. Да дело не в этом, пишет Юрий. Что может делать 60-летний человек с его болячками? Сколько можно создать рабочих мест для 60-летних людей, которые не подразумевают ручной труд? Но это на словах, хорошо, переучим. На кого ты их переучишь, всех пристроишь, бумажки перекладывать, то есть сделать бесполезную работу, которой занимается 80% госаппарата.
Так вот, вопрос-то как раз и в том, чтобы не в 60 лет вам по темечку ударили о том, что, боже мой, мне нужно переучиваться, а то, что в течение своей жизни всегда потихонечку актуализировать свои знания и наблюдать. Всегда постепенно это делать легче. Ты... Ну что это такое, в 60 давайте всех переучивать, а в 59 это что, делать не надо?
Ну вот... Проблема в том, что ты к себе с годами, видимо, предъявляешь меньше требований.
Нужно себя каждый день.
Вас увольняли, вы увольняли. Что происходит к 60 годам? Доброе утро, здрасте, расскажите нам.
Здравствуйте. Ага,
здравствуйте. Я вам хочу сказать, что я и в начале 90-х, знаете, когда меняла профессию, и меня выпускали как программиста, вот, а потом я, знаете, глаза как-то вот такое делаю, нагрузка на глаза, и мне пришлось менять профессию. Ну вот я потом бухгалтерским учетом занималась.
Все-таки... А там как-то меньше нагрузки там, на глаза?
Сначала там просто не столько было вычислительной техники, а потом, да, вот знаете, я когда как программист работала, у меня больше нагрузки шли, там мне как-то получалось, вот как не смешно звучит, вроде целый день и там, и тут компьютеры, но тем не менее, потому сколько вот я напрягала глаза, у меня там получалось больше. Вот, я хочу сказать, что, знаете, вот я начала с того, что просто в бухгалтерию устроилась рядовым бухгалтером, зарплата была небольшая, я просто народу хочу сказать, но я ничем не брезговала, я пошла еще дополнительно два, тут три раза в неделю уборкой занималась в помещении. И ничего страшного нет, и с этим я могу сказать, ну, не можете там в своей профессии как-то реализоваться. Ну, значит, шаг вниз, ничего страшного.
Идите,
нет,
мойте пол, я так
нет, и стыдно, нет, а стыдной работы, ну, понимаете, ну, нет стыдной работы, понимаете.
Да проблема,
ну, согласна,
60-летний просто...
Нет, ну, надо же учитывать, что та ситуация, которая была при советской власти, ее... не будет. Вот я даже бы думала так, вот что бы делала советская власть вот в данный момент, когда в мире идет кризис перепроизводства, вот 9-го Андрея недавно просматривала там ролики в Ютубе, вот кризис перепроизводства, сказал, две проблемы в мире, кризис перепроизводства, торговые войны, откуда они идут?
Вот понятное дело, что спрос меньше предложения, да.
Нет, а да, вы понимаете, а вот объясняют же наши, так надо внимательно слушать, объяснять, что в нашей стране что решили сделать? Там, где промышленность уже дает какие-то вот плюсы у нас есть, мы зарабатываем, значит, деньги. Решили просто дальше там, ну, допустим, не просто газ, а сжиженный газ, я так условно, не просто руда там, а концентрат.
Так а что вот делать 60-летним? Мы сейчас очень...
Развивать эти направления, а для дотационных регионов, вот для чего запустили сейчас пенсионный вот этот вот пенсионный фонд?
Спасибо большое, процент. Спасибо большое. У нас сейчас вообще другой вопрос.
У меня тут, вот смотри, какая идея получилась, вот с примером того, что из программистов в бухгалтеры, мне кажется, есть еще вот какая проблема у 60-летних, вот где-то плюс-минус, в том, что всегда страшно начинать что-то новое. Ну, одно дело,
так
когда ты делаешь это в 25,
да,
я про это же и говорю. Одно дело, когда ты делаешь это в 25, а совсем другое, когда ты уже привык делать, значит, какую-то определенную работу, а потом вдруг, там, в 55 тебе нужно, опа, и начинать все заново. И, может быть, именно из-за этого некоторые люди и вот держатся до последнего за свою старую профессию, но все вот не могут как-то открыть глаза и подумать, ну, нет, вот надо опять начать сначала, ничего страшного в этом нет.
На этом мы и заканчиваем. Ничего страшного в этом нет. Какая длинная перебивка получилась.
Слушай, я честное слово напряглась, но решил тебя как-то не перебивать, я даже глазами не моргала.
Посмотрите, у нас просто новая коллекция отбивок, и я освоил три кнопки, а сейчас решил четвертую.
Пальцем не попал, признавайся.
Нет, я специально не нажал, я подумал, что она будет короче. Правда, мне казалось, что она чуть-чуть... менее затянуто. Ладно, мы переходим к другим новостям, совсем про другую тематику. Сейчас давай сосредоточимся, уходим от пенсии, ближе к нашим актуальным проблемам. Вера в американскую мечту ослабла.
Вот это актуалочка.
Конечно,
вот это
конечно.
Актуалочка.
Представители среднего класса США стали пессимистичнее оценивать свои экономические перспективы, чем полгода назад. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на исследование страховой компании Куна Mutual Group. Короче,
собственно, о чем? Да, большинство участников опроса посчитали свое положение относительно стабильным. Они оценили свои шансы на достижение американской мечты как на троечку, а не на 4 с минусом. И, собственно, половину респондентов обеспокоила возможная рецессия. Ну, то есть, да, относительно умеренный спад, вот это все. Вот, и, собственно, что в итоге? Судя по этим данным, за год число американцев, которые опасаются серьезного спада экономики, выросло на 2%, там, с 46 до 48%.
Давайте разберемся с двумя терминами. Сначала, что такое американская мечта, да? Это
домик у озера,
домик
собака,
у озера, собака,
жена красавица, про мужа не знаю, что там, что там. До этого я не дошла.
Ну, в общем, да. Это такая из грязи в князи, грубо говоря, да, приехать в страну из другого региона,
покорить,
да, либо внутри страны покорить и стать таким зажиточным...
Помещиком.
Хотел сказать помещиком.
Помещик с собакой.
По сути, да, помещиком. В общем, в это больше никто не верит, а еще меньше... меньше людей стало верить, и еще меньше людей верят в перспективу американской экономики, в чем у них тоже есть свои основания, ибо в последнее время заметился негативный такой тренд на развитие. Очень много людей выводят свои деньги из инвестиций американских.
Выводишь, признавайся,
деньги,
а?
Не имею там инвестиций. К Короче...
Такие последние 100 евро я потратил.
Евро для Америки это вообще не... Короче, грубо говоря, критичные прям отметки сейчас... Очень большое количество финансов уходит из США в другие регионы прям очень быстро. И поэтому не верить в американскую мечту становится оправданным.
Может быть, она просто поднадоела.
Мы хотим спросить у вас другое. Что такое русская мечта? Вот американская мечта нам понятна. Домик в деревне, собака, дети, жена, красавица, там, работа в 50 километрах, свой собственный... Пикап, Кадиллак, на котором ты приезжаешь на работу, работаешь там 8 часов и возвращаешься домой в твой собственный дом, где все хорошо. Русская мечта для меня в том, чтобы никогда в своей жизни, вообще никогда, не зависеть ни от кого с точки зрения воли и финансов. Наверное, моя русская мечта вот такая. Доброе утро, здрасте. Что для вас русская мечта? 495-7373-948. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, доброе утро, Михаил, Москва.
Михаил.
Ну, вы правильно сказали, русская мечта, она еще в начале 20 века была сформулирована. Рабы не мы не рабы. И, так сказать, быть полностью самостоятельными и не подчиняться чужой воле.
Ну, а хорошо, давайте принизим это все вот с точки зрения литературности объекты. Вот что для вас русская мечта? Своя собственная квартира в центре, таунхаус, домик в деревне, что?
Обыкновенная русская мечта, которая тоже была сформулирована в начале 20 века, это чтобы не было богатых, потому что в этой утверждении, что мы хотим, чтобы не было бедных, это все заканчивается колючей проволокой и надписью «Труд освобождает». Мы вот сейчас в этом направлении радостно движемся. А богатых их по определению меньше, и если создать систему, когда не будет излишне богатых, а ответственность за владение и распределение деньгами будет, так сказать,
так это коммунизм?
Достаточно сильно. Нет, это не коммунизм.
Подожди,
это
вы читали «Атлант расправил плечи»?
Это кто?
Я забыл автора. Скажи мне, Валя, быстренько, кто?
Ну, сейчас и вспомним, я-то не
читала. Да, сейчас быстро найдем автора. «Атлант расправил плечи» книжка называется. Эйн Рейд. Эйн Рейн Рэнд.
Это Рэнд.
У нее русские корни, на самом деле, и она писала эту книжку достаточно.
Так вот, к чему долго. Ты вспомнил-то книгу?
Вот там ровно такая идея была реализована. Там была целая когорта крутых предпринимателей, которых начали прессовать, со всех сторон прессовать. И в итоге властью было принято несколько решений, которые позволяли, с одной стороны, ограничить наиболее выдающихся, и с другой стороны, помочь менее перспективным. Таким образом, они, как они говорили, они поддерживают конкуренцию. Мол, негоже, что кто-то зарабатывает больше. Давайте мы все вернем на круги своя и уравняем шансы.
То есть, это известная идея. Я вспомнил, что-то подобное я читал.
Так вы знаете, к чему это привело-то?
Понятно, что ни к чему хорошему.
Вообще
ни
к чему хорошему.
По той простой причине, что моделировать конкурентное общество, минимально, так сказать, соображая, мы получаем то, что вот и имеем, колючую проволоку и надписи «Труд освобождает». А надо создавать не конкурентное, а соревновательное общество. То есть это две разные вещи. Даже лошади бегают с гандикапом, а у нас гандикап перевернут в обратную сторону, если вы понимаете. Вот, и можете просто, вот могу тоже посоветовать две вещи. Это Виктор Викторович Конецкий «Последний рейс». Это хорошо описывает, как мы к этому, так сказать, пришли, как разваливался Советский Союз. И выпускник военно-медицинской академии доктор Ломачинский «Рассказ «Центрифуга».
Спасибо.
Это тот,
спасибо.
Кто сейчас во власти.
Спасибо большое. Давайте мы, чтобы еще с кем-то...
63-й пишет нам в смс-сообщениях про американскую мечту. Подожди, Витя, я же Господи. Читаю. Я же читаю.
Я думаю, что же происходит,
да,
что все двигается.
Это интернациональная мечта, просто устойчивое выражение. Так как раз, мне кажется, она из американской и перешла в интернациональную, потому что это так транслировалось и настолько... покорило сердца людей, что какое-то время все хотели американскую мечту, а потом опа, и решили, что им это не надо.
От каждого по способностям, каждому по потребностям, пишет Лариса. Лариса, я вообще с вами не согласен. Это ровно то же самое, что описывается.
Про равенство.
Да. Витюня, давай о митинге на Сахарова. Банальчик
так
пишет.
Так был уже, 40... мы же уже сказали.
Прям давайте тогда быстро. Если 46-й вам так сильно хочется, смотрите. Митинг на Сахарова собрал по разным данным от 10 до 21 тысячи. Усредним, пусть это будет 15 тысяч. При населении Москвы 15 миллионов человек, это 1 тысячная. Понимаете? А там 20
по-моему, 20 было оппозиционеров, не оппозиционеров, а беспартийных, которые пытались отобраться в Мосгордуму. Во-первых, а, Мосгордума мало что решает. Во-вторых, б, когда на 20 человек приходит 15 тысяч митингующих, а это там одна тысячная, хорошо, на мэра приходило голосовать, по-моему, 6-7 миллионов человек на голосование, на выборы мэра было 6-7 миллионов человек. Даже если от этой цифры считать, это все равно получается 2000. Камон, что здесь обсуждать?
Закрепили? Запомнили.
Пока ничего. Возвращаемся к русской мечте. Что для вас русская мечта, друзья мои? Доброе утро. Здравствуйте. Здрасте. Доброе утро.
Да, здравствуйте. Вот вы знаете, в отличие от американской мечты, которая там, ну, как бы, американцы, они же спокойно веков строятся благополучно, ограбление соседних государств, кстати, ну, как бы, до сих пор остаются бандитами, паразитами. Но мне кажется, наша мечта это, вот как лично я понимаю, ну, вернуть все то, что отдали жизнь наши отцы, так сказать, вот эту советскую родину, чтобы народ опомнился, так сказать, вернулся, вот социализм, так сказать, чтобы не были жертвы напрасными, которые отдали наши отцы за нашу советскую родину. Для меня так, конечно.
Спасибо, спасибо. Ну, давайте все-таки как-то
мне больше,
чуть-чуть более приземленно будем подумаем. Ну, вот правда же, есть...
Ты хочешь от людей список, а
не,
они
я
все
не список
продушу.
Хочу. Я не хочу списка. Я хочу визуализацию, понимаешь? Мне сложно представить вот эти вещи, визуализировать их, как они должны выглядеть. Американскую мечту я могу представить, да? Это вот домик. Собачки.
Ты связываешь как-то изменение американской мечты не только вот с этими кредитной способностью страны, а именно с тем, что инновации, интернет, и как-то просто немножко посмотрев мир, пересмотрели свое ощущение.
Мне кажется, что просто, во-первых, и посмотрев мир, стало понятно, что ну, везде есть свои плюсы и минусы, и недостатки, да? А во-вторых, есть ощущение, что просто Америка слегка надоела. Знаешь, как...
Хотим жить, как Китай.
Ну, не, как Китай вряд ли кто-то хочет жить, кроме как Китай. Даже китайцы не хотят жить, как китайцы, если что. Их там...
Мне кажется, сейчас в топе Австралия. Там, ну, да. За исключением вот этих огромных
Новая
насекомых.
Новая Зеландия.
Там все-таки так хорошо.
Новая Зеландия, какая-нибудь, условно, Сингапур.
Тепло, серфить.
Сингапур, Япония. Ну, Япония в меньшей степени. Там
Япония очень спокойная, вот лично для меня, мне кажется.
Ну, ты не была в Токио.
Там все прям...
Очень-очень сложно. Там, то есть... Чтобы ты понимала, это Нью-Йорк умножить на 5.
Да ладно, я была в Нью-Йорке, если это умножить на 5, просто земля взорвется.
Там реально ты выходишь на улицу, особенно когда это час пик. Выходишь, просто встаешь на центральную площадь, так просто волна людей вокруг тебя в разные стороны. Так, и ты не понимаешь, ты потеряешься реально. То есть ты просто не видишь землю. Ну, то есть просто люди вот так ходят вокруг тебя, и не знаю, их тысячи, миллионы, десятки миллионов. Что для вас русская мечта? Доброе утро, здравствуйте. А
здравствуйте.
То мы сейчас разговоримся и опять забудем вас спросить. Здрасте.
Добрый день, Михаил, Москва.
Михаил, да.
А русская мечта очень простая. Дом, семья, работа и немножко перспективы, то есть рабочие и социальные элиты.
Спасибо.
Это так прям за душу берет.
Ну, как-то очень приземлен. Совсем приземлен.
Слушай, ты какую-то золотую середину все ищешь и
ищешь. Я хочу реально цель. Ну, то есть мечта, она должна быть неосуществима прямо сейчас, понимаешь? То есть мы к ней стремимся. В чем она?
Вот Хайтем Салих пишет нам в Телеграм, говорит Москобот. Русская мечта — это сдать две квартиры и жить на берегу моря в Таиланде. Ну, знаете,
это
мне
неплохо.
Кажется, это неплохо, но вот я задумывалась о такой вот, таком сценарии. Ну, хорошо, ну, поживете вы год в этом Таиланде, но всю жизнь? Ну, нет.
Валь,
ну, это скукота.
Валь, с нашими... возможностями. Как раз, когда у тебя будет две квартиры, которые ты сможешь дать, там чуть-чуть останется.
Просто поеду умирать в Таиланд.
Ты в целом, да, просто уедешь на сохранение. Доброе утро, здравствуйте. Какая у вас мечта? Русская мечта. Что такое русская мечта для вас?
Да, вы в эфире, здравствуйте.
Чтобы было соблюдение нашей Конституции, чтобы смена власти была, чтобы народ не...
Вы, во-первых, пропадаете, а во-вторых, ну, давайте...
Нет, это очень серьезное требование, и, конечно, мы все с ним согласны, но это разве можно назвать мечтой?
Ну, это, мне кажется, просто нормально.
Это больше для народа, нормальная вещь. Не эгоистично для себя, нет?
Сингапур — это диктатура, которую воспевает Петров. Космополит, я не
что
говорю,
что...
Что
там воспел?
Я говорю про Сингапур как про страну, где... очень хорошо организовано качество жизни космополит только об этом. Ни о какой власти внутри страны я не говорю. Жить в Сингапуре и работать в Сингапуре – это разные вещи.
Но это, мне кажется, касательно вообще любых стран. Жить и работать – это как туристу. Вот. И как постоянному жителю – это, конечно, небо и земля.
Эш пишет, мне кажется, это вот как раз тот вектор, который, ну, преследуется. Поближе к кухне, подальше от начальства.
Так это к вам, к прошлой теме про диетологов тогда надо будет.
Не, можно на кухню так просто водичку попивать. Доброе утро, здрасте, что для вас русская мечта?
Виктор, 10 секунд. Русская мечта – это то, чем мы хотим стать для всего человечества. Нам предрекают, что именно Россия укажет путь дальнейший, а сейчас мы к этой черте подошли. Как развиваться дальше миру?
Спасибо. Все.
Как масштабно.
Это, вы понимаете, в чем штука? Весь мир ждет, что мы укажем путь, а мы не знаем.
А мы не знаем, где
путь. То есть мы как бы с тем же вопросом выходим в мир. Ребята, подскажите. И вот поэтому все сидим и, не знаю, стопчемся на месте.
Тата пишет в Телеграме. Чтобы поменялся климат, придвинулось море к Москве, ипотека под 1%, качественное бесплатное образование и здравоохранение, распределение после учебы.
Тата, внимание, это все общественное. Для себя, любимый, что? Куда? Русская мечта – это когда у соседа дом сгорел и корова сдохла. Так что новости
это как-то все зло, это зло. Но мне понравилось, как 88-я написала, не может, Лариса, не может быть одинаковых физических объектов, равно интересных каждому. Это американцы могут жить в такой иллюзии, ну вот американской мечты, и то недолго, а русские не взыщут физических предметов.
Лариса, это здорово, но мы же их поэтому и спрашиваем у каждого из вас, что все-таки для вас, вот именно с точки зрения визуализации, мечта, да, русская мечта. Таким образом, опросив, ну, хотя бы там 10-15 человек, мы можем представить тренды.
Ну, смотрите,
мы можем представить
давайте просто
систему.
Пойдем по конкретике, все очень спокойно рассмотрим. Вот, например, мечта, да, иметь собственную квартиру, возможность путешествовать,
Подожди, не просто квартира. Квартира, собственно, есть у многих. Квартира должна быть особенная. То есть, ну, она должна быть
подходит
в центре
тебе.
Москвы, например, да?
Нет, ну это кому как.
Ну вот, я да, поэтому и спрашиваю. Нужно больше конкретики.
Так, подожди, да, я продолжу. Возможность путешествовать, когда тебе хочется, и работать на той работе, которая тебе интересна. Это можно считать мечтой? Или это просто такие запросики, как
это универсальный запрос? Нет?
Универсальный. Тогда я тоже в тупике. Нужны советы слушателей.
Давайте. Доброе утро. Здравствуйте. Что для вас русская мечта?
А добрый день, полковник.
Полковник, давайте.
Ну, вы знаете, вот вы обратите внимание, люди пожилого возраста говорят о русской мечте как о некоем глобальном для всего общества.
Вот, да, я поэтому и пытаюсь этого всего избежать.
А вот те, кто помоложе, те, кто родился уже, так сказать, ну, допустим, в конце...
Миллениалы, да-да-да.
Да-да-да. А для них вот домик там, зарплата и так далее, и так далее. То есть чисто вот свое. Понимаете, для русского всегда он жил несбыточно. То есть вот это то, что умный Маркс придумал в качестве науки, да, а мы решили воплощать. В результате перетряхнули весь мир, считайте, да? Почему? Потому что нам нужно там социальную, то есть справедливость на весь мир, да? Счастье всем и каждому, и пусть никто не уйдет обиженным.
То есть это русская главное. Мечта – это быть мессией, правильно я понимаю?
Ну, наверное, это была такая. Вот сейчас, вот смотрите, да, у нас... По Конституции у нас государство не имеет идеологии. А что это такое? Это значит, что пусто место свято не бывает. Вот вместо этого у нас и появилась мечта побольше пожрать, побольше, извините, там, ну, все остальные физиологические и близко к этому потребности. Ну, максимум турпоездки куда-то вот,
вот
там.
Вот СМИ пишет нам украсть миллион и переспать с королевой.
Во-первых,
полковник, вы, да. Кроме королевы Великобритании, какую еще королеву знаете, с которой можно переспать чисто теоретически? Ну, просто интересно.
Ну, подождите, где же? Я сейчас не скажу даже, но, по-моему, тот же самый Хакон в Норвегии женат, и у него тоже королева существует.
А, королева еще Монако, все... хорошо, ладно. Да, снимается вопрос.
Почему? Подожди, понимаете, да? Вот нам действительно, нам нужна какая-то... Вот у американцев мечта, это, грубо говоря, self-made, да?
Да.
Человек, который из маленького города покорил там Голливуд, Нью-Йорк, неважно что, да? Но это вот именно мечта стать self-made man, да?
Угу.
Для нас это не столько... Да, раньше, по крайней мере, я тоже человек в возрасте, да? Не столько, по крайней мере, вот заработать много-много денег, да? Как, чтобы все было хорошо, вот как говорила... Женщина, которая говорила, да, там, выборы, социальная справедливость там и так далее, и так далее. Мы без этого не можем. Мне кажется, вот сюда надо все-таки.
Да, понятно, спасибо.
Кстати, Вить заметил, что никто не говорит про то, что хочет стать мегаизвестным звездой.
Ну, потому что вот известность все и популярность – это не всех... мечта.
А как это? Ну, для это, многих универсаль... это мечта.
Не, не универсальный. Там вопрос в успешности скорее, а в самореализации. То есть не все профессии подразумевают известность, понимаешь, да? Я все-таки жду какой-то визуалочки. Ну, давайте, хорошо, но если не квартира, то что? Можно...
Вон Юрий пишет, да кому нужна квартира в центре? Все хотят дом в ближнем Подмосковье. Вот это мы и хотим уточнить, а что вы конкретно хотите? А то, видите, вот в центре хочет жить, кто-то в Подмосковье.
Да, нет, я условно говорю, да, что квартира в центре, там, это аналог дома у озера для американцев, да, или что, где? Домик в деревне где-нибудь
недалеко
от Москвы.
Опять же, квартира в центре Самары – это специфическая мечта.
Почему?
Ты видел центр Самары? Нет, но по сравнению с центром Москвы, я думаю, он значительно отличается, и стоит делать на эту пометочку.
У нас новости, а мы пока посмотрим на центр Самары. Здесь 35 в Москве, 21 июля, последняя получасовка, утро на «Говорит Москва». Здравствуйте, друзья, в эфире мы и Валентин Бузина.
И вы, Виктор Петров.
Я никак не могу привыкнуть, правда, у меня...
Как царь, как император.
У меня язык не поворачивается вот на Валентина Бузина. Не потому что что-то плохо у тебя, а потому что непривычно, понимаешь, да? Ладно, у нас музыкальная рубричка, немножко выдохнем. Я надеюсь, что сегодня выдохнем мы и с позитивом для вас. Эд Ширан отыграл свой концерт в Москве, большой стадионный тур у человека, у британца, у англичанина. Говорят, что у рыжих нет души. Но тут вроде как все прям...
Я не знаю, у меня, честно, весь Инстаграм, все сторис были именно да. В этом концерте. Такое ощущение, что я сама туда сходила.
Эдик сходил, вышел на концерт в майке сборной России по футболу с гербом, прям все красиво. Но,
подготовился.
Да, он в туре в поддержку третьего альбома, а у него вышел четвертый. Даже не так, шестой. Ну, такой промежуточный, потому
ты
что...
Ты знаешь, так закапываешь себя. Ну, как четвертый, шестой.
Нет, он называется номер шесть. Он называется номер шесть. Я, к сожалению, не помню. По-моему, все-таки он четвертый. Такой прям глобальный четвертый. Он называется Collaboration. В нем Эд Ширан спел вместе с огромным количеством музыкантов, в том числе и мировых звезд. Но он вообще делал как? Он организовал себе студию в одном из округов к США. И когда музыканты, которые ему были интересны, проезжали с каким-то гастролями
мимо...
Он такой,
ребят, да, давайте.
Да. Он их звал такой, давай попоем. Угу. И они записали так альбом. И одна из этих песен, она вообще не в стиле. Вообще не в стиле Ширана. Она и даже не в стиле тех людей, которые с ним фитуют.
Ну, она с кем?
Крис Чаплтон и Бруно Марс. Это такой, как это называется... Рокового содержания будет песенка. Оцените, и потом немножечко обсудим.
Вот так вот мы ее вырубили резко.
Я все залипла на клип. Дело в том, что там основная идея не в том, что сам Эд Ширан поет, а как будто бы это все поет какая-то девчачья группа.
А девчачий аналог музыкантов.
Да, и это довольно странно смотрится, потому что ну, модели очень красивые девочки, но они прям вот играют. Такое ощущение, что они вот не живут песней, а вот делают вид, что
ну, вообще, да, у Эдика куча всяких клипов сейчас в поддержку этого альбома. Они все достаточно интересны. Мы уже ставили его фит с Халидом, это R&B-шный артист. Проигрыш на отбивку похож, пишет Смит. Не то чтобы прям сильно похож, но да, я понимаю. Какой ведущий, такая и музыка, пишет Мечта. Мечта, я воспринимаю это как комплимент, потому что музыка неплохая. Я к чему? Сейчас будет очень нативный переход к теме нашей получасовки.
Давай, скорее включай отбивку.
Нет,
вот
хватит,
это должно было быть что?
Хватит.
Я петь не буду.
Подожди. Я к тому, что Эд Ширан — это один из таких уникальных экземпляров музыкального творчества, который никогда не падает ниже собственного уровня. Вот, то есть он прям, ну, как-то так... пытается держать всегда определенную планку, и всегда там одна, две, три, четыре песни становятся популярными и хитами, прям ходит там в топ-20 мирового рейтинга. Collaboration — один из альбомов, вошедший в историю, он самый быстрый по набиранию продаж сейчас в США и в Америке.
Залетел.
Да, вообще во всем американском регионе. Я все это про репутацию, которую нельзя терять, и о ней мы поговорим прямо сейчас. Кроме Романа Ищукина, кто-нибудь на радио, я, говорит, Москва, слушает неотстойный рок. Наверное, слушает Юрий СПБ. Ну, я не знаю, что такое отстойный рок.
Ну ладно, ну давайте не будем так категорично, все-таки у всех разные вкусы на музыку, можно любить и Рамштайн, и вон Мартина.
Да нет, ну все хорошо, мы просто, Юрий, мы пытаемся брать разные жанры, мы специально для вас собираем какие-то наиболее трендовые штуки, которые вы, возможно, пропустили. Ну так вот, мы переходим все-таки к новостям.
Давайте к репутации. Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации. Телеведущая упрекнула, собственно, в бессовестном отношении к репутации граждан России, по ее словам, в стране. Они отсутствуют институт репутации, а людей не интересуют проступки друг друга в прошлом. Например, друг мой рассказывал, увольняешь сомелье ресторана за то, что он проворовался, а у него через неделю новая работа. Звонишь специально хозяину этого винного бара, спрашиваешь, я уволил Пупкина за воровство, как так? А хозяин тебе в ответ, ну да, ну сомелье-то он хороший, вот какой пример провела телеведущая. Как ты к этому относишься, к репутации, особенно в бизнес-сфере?
Это ко мне вопрос?
Естественно, ты же у нас бизнесмен.
Слушай,
практически.
Да, бизнесмен. Я во многом согласен с Ксенией Анатольевной, что... Ну, я не только не связываю это с тем, что нам так наплевать на репутацию, сколько мы почему-то не злопамятные. Ну, вот в хорошем смысле этого слова. Я объясню, в чем хороший смысл этого слова. Я имею в виду, что для нас не всегда... поведение человека точно отражает его внутреннее естество. Всегда есть вот это жеманство, всегда есть попытка с человеком наладить контакт, даже когда тебе это не нужно и ты не хочешь этого. Да? А вдруг пригодится? Вот мне вот это. Вот мне кажется, что скорее, нежели чем какое-то пренебрежительное отношение к собственной репутации. Но этот вопрос мы переадресуем вам, друзья. Как у вас с репутацией? Вы ее бережете вообще? Вы когда-нибудь задумывались о том, что о вас думают люди? Какое мнение о вас сложилось за время?
А что там начальство на позапрошлой работе? Так же меня ненавидит или нет?
Например, да.
Пишите нам смс-сообщение по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. И звоните нам в прямой эфир по номеру +7 495 73 73 94 8. И еще в Твиттер нам можно писать «Собака говорит МСК».
А потом, почему бы не дать человеку шанс исправиться, пишет Юстас.
Опять же, никто же не знает, какая ситуация была. А вдруг у тебя просто конфликт, и он на тебя наговорил, это начальник?
Что за вот эти вот библейские каноны, да? Дайте шанс человеку исправиться. Почему мы должны давать шанс человеку исправиться, если он плюет на нас? Если он плюет в душу? Нет? Если я выйду в эфир и сделаю что-то хуже, чем я делаю обычно, это будет мой уровень, понимаете, да? У нас нет этого отношения на работе. мы всегда можем забить, мы всегда можем что-то сделать по-другому. Вот, правда. Да, и типа, завтра исправим, завтра все будет хорошо. А что я сегодня выгляжу как отсталый, да, и как что... Что со мной невозможно разговаривать, и со мной невозможно иметь дело, и это прям проблема, да, функциональная проблема. Ну, начальник простит, почему бы нет. Доброе утро, здрасте. Что у вас с репутацией и следите ли вы за ней? Доброе утро.
Да, здравствуйте. Да,
здравствуйте, Николай. Ну, естественно, ведь на Диком Западе и на Диком Востоке, если можно так сказать, репутация не только своя, но репутация рода. В Китае... репутацию поднимает, вот удивительно, я недавно узнал, даже своих предков там получали...
Там просто династийность очень сильно развита, но мы сейчас не в Китае, да. Скажите, что ну, у нас, что
а
у вас?
А нас, нас никогда не волновала репутация в нашем народе, и в прошлом, в общем-то, особо, и в нынешнем, да я думаю, и в будущем. Наоборот, отрицательная селекция – это когда подбираются люди, те, которые хорошо умеют врать, воровать, и из этого создается. Почему? Потому что он тебя никогда не предаст, если в нем нет ни капли чести, если в нем нет ни капли абсолютно там чистоты никакой. Наоборот, ведь из таких куется и потом удивляются, почему же все так рушится, а почему же так все ненадежно, почему же эта Россия в три дня слиняла, почему же Советский Союз в три дня слинял. А потому что на таких, на вранье, главные принципы – врать, воровать, убивать. И так было всегда. И только люди недалекие думают, что у нас было шикарное производство, шикарное образование, да, многое другое.
Давайте не будем делать хуки на
других. Секундочку, да. Секундочку. Всегда списывали, всегда воровали интеллектуальную собственность и прочее. Посмотрите на наши докторские работы, на нашу науку. Ведь, в той же Германии доктор, вот ну, Геббельс возьмем, он доктор Геббельс, это часть его фамилии, потому что он доказал, у него было две докторских диссертации. Он был хотя и негодяем, но он делал это качественно. А у нас... Ну, кто носит докторское звание? Наоборот, все стесняются, да, и прячутся.
Спасибо, спасибо, спасибо.
Мы поняли, вот, да, что у нас знаешь, плохо, знаешь, ничего вот, хорошего нет.
Вот это, главное, чтобы человек был хороший. Вот это вот, знаешь, такую штуку? Когда, ну, я сейчас про бизнес-репутацию в данном случае, да, типа, ну, зато человек хороший.
Зато человек хороший. Лариса нам пишет в СМС-сообщении, у нас это называется «не держать зла». Очень здоровая психологическая позиция, кстати.
Ну, подождите, не держ... да. Обидеться на человека... Обидеться на человека за то, что он тебя обманул, перестать с ним работать, сделать выводы, как бы, да, и перестать ему доверять, это одно, а не держать зла, это совсем другое, то есть я могу продолжить общаться с Валей, даже если она меня кинет на деньги. Ну, правда, могу продолжить общаться. Ну, она просто периодически это делает.
На какое количество денег?
На любое количество.
Тебя нужно кинуть, впервые слышу, что у нас какие-то денежные отношения.
А, тебе не говорили.
Очень интересно, да? Да? А так вот, куда уходят мои средства, интересно.
На ремонт. Я про то, что даже если Валя кинет меня на деньги... Я смогу с ней адекватно общаться в рамках эфира, да, например. И я не буду держать на нее зла. Но дел с ней больше иметь я не стану.
По финансовой.
Вообще любых дел. Ну, то есть, будет
полный... Ну, вот это и есть как раз репутация. Лариса пишет, 88-я. Потому что Ксения Анатольевна западница, она верит в прецедент и римское право. Русские совершенно другие.
Димитриус пишет, и я сейчас хочу просто продолжить это вот русское право. Посмотрите на сегодняшнюю репутацию России в мире, правда. Ну, то есть, мы несколько лет подряд доказывали всему миру, что нам не очень важно их мнение. И сейчас мир ровно то же самое делает с нами.
Нет, ну, мне кажется, страны и конкретно вот людей все-таки не надо это так сильно обобщать.
У нас, когда люди наши приезжают за границу и говорят, что они русские, знаешь, что они слышат?
Слушай, я езжу за границу, и ничего плохого я не слышала в свой адрес от большинства. Так что я бы говорила.
Я имею в виду, что есть такие все равно стереотипы.
Ну, не везде есть стереотипы, есть практически про всех.
Давай, вот... давай послушаем Ларису. Я думаю, что она что-нибудь расскажет нам. Доброе утро.
Доброе утро,
да, здравствуйте.
Это Лариса. Слушайте, ну это же и репутация, и все остальное. Это система. Вот ты придерживаешься какой-то системы. Она может быть диаметрально другой, чем у другого человека.
Ну, подождите, ну, или хорошо. Ларис, вот вы как психолог точно можете ответить. Для русского человека потеря репутации – это трагедия?
Есть разные... То есть у русского человека есть своя система ценностей и мерил, которая отлична от других людей.
А
и
что, вот, что в нее входит, например?
В той системе, в которой, которую он считает важным, это катастрофа.
А какая его система важна для русского человека?
Вообще не важна.
Вообще не важна. То есть вы считаете, что если мы сделали что-то не так в карьере, ну, вот в плане бизнеса?
Вот если что-то, да.
Ну, проворовался человек, бизнеса. Вот как приводил прямо к себе.
Он вчера в той компании, которая, и это было посвящено конкретно той ситуации, и мы все это понимаем. И это совершенно не означает, что человек сюда потянет ту же самую...
То есть это и для него, или работодателя вообще не имеет никакого значения? Серьезно?
Но это прецедент. Это прецедент и право англосаксонское, понимаете? Вы должны сами думать, что правильно, а что неправильно. Это не так. Мы все знаем, что для нас правильно, что нет. Вот мы знаем, вы знаете. То же самое, что и я. Мы просто не можем этого себе позволить понять. Мы все знаем одно. Вот сейчас позвонил джентльмен, рассказал, что все воры негодяи. Так он про себя рассказал. Он про себя рассказал, потому что он не может знать, кто такая я, кто вы. Воровал ли я, писал ли докторские диссертации воровством. Он же не знает. Ну, он эту фиксацию, как бы, да, вот у него есть прецедент, он из этого прецедента делает, так сказать, общем...
Интересно, интересно, спасибо.
Вот у нас сейчас углубление пошло. Англосаксонская система права, романо-германская, прецеденты, что там с прецедентным правом. Мне кажется... Тут больше вопрос такой, насколько нужно психологически еще даже к этому относиться? Вот вроде как же нам говорят, ну не ведитесь вы на общество, вот ведите, живите так, как, знаешь, вам хочется. Мне сразу... А с другой стороны, на работу могут не взять.
Мне сразу хочется вспомнить, знаешь, время школы, когда тебе, не знаю, родители говорили такую штуку, что вот ты сейчас работаешь на свою репутацию, а потом репутация будет работать на тебя.
Нет, такое мне не говорили. Я слышала такую фразу про зачетку в институте, ну, вот. Что, значит, ты работаешь на зачетку, потом она будет работать на тебя. Я не уверена, что это
не работает.
Так, честно, в жизни
я человек, который попробовал это, искренне попробовал.
Тебя выгнали из института, признавайся.
Я потом тебе расскажу.
Интрига.
Ну, не то чтобы выгнали, но мне пришлось быстро ретироваться. Доброе утро, здравствуйте.
Да, добрый день.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот вы говорите... репутация там работает на человека, да, но это вот, знаете, что ненужная вещь, это вот доказывается очень просто, вот на примере этих публичных мировых, вот, многие вот спортсмены, я знаю, вот футболисты, да, они в прошлом клубе там поссорятся с тренером, да, вот тоже Криштиану Роналду, я помню, там в Реале, что-то там поссорился с тренером, перешел в Манчестер, там прекрасно наладил отношения с Фергюсоном, выиграл там...
Вы, наоборот, хронологию, Криштиану Роналду сначала играл в Манчестере, и он не поссорился, он просто выиграл все с Манчестером и перешел в клуб, который был ему удобнее.
Ну, достаточно много футболистов и кейсов, они поссорятся со
стороны. Можно привести тот пример,
вот,
да, согласен.
Вот те же вот артисты театра, вот я знаю, например, Цискоридзе, он тоже что-то поругался с директором театра, потом переехал
в Лондон. Вы понимаете, что там штука? Личности, масштабы Цискоридзе или там, ну давайте, чтобы... там какого-нибудь Филиппа Каутиньо, да, который поссорился с руководством Ливерпуля и перешел в Барселону, фактически не предоставляя выбора, собственно, прошлому клубу. Это бизнес-история. На них люди зарабатывают. Поэтому здесь качество личности их, как, ну, как вот, он может быть человек дрянь. Ну, футболист хороший.
Но он уже известный.
Да.
И,
здесь уже как раз репутация работает на Каутиньо.
Но здесь, вы понимаете, он дрянь для бывшего главного тренера, для бывшего руководителя. Нет, а приходит он в другой клуб, он становится хорошим, нормальным.
Он и для нового клуба вообще не очень, как человек. Вы посмотрите на его судьбу, там, на судьбу всех этих футболистов, которых, ну, прям... плохо все с точки зрения личности. Ну, они все нет, долго не задерживаются.
Есть некоторых прекрасно складываются новые отношения в новых командах, да. В новых театрах.
Это
там,
когда есть еще что-то, да? Когда это не только просто потому что качественный футболист не очень человек, да? Там есть еще какие-то другие факторы, которые накладываются. Есть единственное исключение из этого правила, это Златан Ибрагимович. Это человек, который просто плевал на всех и при этом во всех клубах является главной звездой. Спасибо большое за звонок.
74-й пишет, для одних, это Ира, для одних репутация важна, а иные живут по свинячьи всю жизнь и как-то нормально себя ощущают.
Да вот в этом
такая
проблема.
Карма у каждого.
Почему? Почему? Ну, объясните.
Ну, как... Слушай, ну вот смотри. Вот,
почему мы не можем оценить человека по поступку? Почему мы делаем
какой-то... Представь, что ты начальник, вот да. Большой такой генеральный директор, у тебя своя фирма, и вот тебе нужно взять какого-то супер-мега-специалиста там на должность какого-нибудь своего зама. И вот ты выбрал прям вот классного профессионала, но знаешь, что вот он дрянь. Вот я, ты как возьмешь человек его дрянь? На работу?
Да, да, да. Мне без разницы, какой он человек, если я с ним только работаю. Если я знаю, что он...
Если тебе будут остальные говорить, что да он, нет, он плетет смотри, интриги в коллективе.
Вот, если он плетет интриги в коллективе, это уже не человеческий фактор, это еще, ну, как бы...
Ну, а какой же потом это фактор?
То, что связывается, ну, сказано, сказывается на его функционале. Если мне
возможно, на его функционале это складывается только лучше.
Ну, тогда это надо будет смотреть еще на прочее. Предположим, если он увел клиентов у прошлого заказчика, ну, у прошлого своего работодателя... Так, да. Я
привел возьму... в твою фирму.
Ну, он привел, да, мне это будет очень сильно выгодно. Я понимаю, что он может сделать то же самое со мной, понимаешь? То есть, скорее всего, я ему не буду доверять. Я возьму, ну, для того, чтобы мой бизнес рос, я, конечно, возьму.
То есть, ты будешь окружать себя людьми исключительно такими, которым бы ты 100% доверился, неважно, профессионалы они или нет?
Я так и сделаю сейчас. У меня все люди, которые меня окружают, с которыми я работаю, это люди, которым я могу... Там, по максимуму доверять.
Но ты не боишься, что из-за этого просядет профессионализм твоей компании?
Он проседает, но для меня есть качество, которое важнее.
В общем, тебе важнее доверие. Получается,
для меня важнее доверие и важнее доверие, желание и трудолюбие. Вот. Если есть трудолюбие и желание, то в любом случае будет профессионализм. Доброе утро, здравствуйте. Вы следите за своей репутацией и как ее сохранить вообще?
Доброе утро. Вот хотел бы ваш спор чуть-чуть добавить своего видения. Можно?
Давайте.
Вот смотрите, я руководитель. У меня два варианта. Вот я беру классного специалиста, суперспециалиста, но он разваливает мой коллектив. Я просто взвешиваю финансово, что выгоднее. Развалить мой коллектив, я теряю энное количество денег. Он принесет мне что-то плюсом. Я получаю вот это количество денег. И если он мне принесет больше, чем мой коллектив, то он мне нужен. А если он принесет мне меньше, а вреда больше, то, конечно...
Ну, зависит от того, что за коллектив, там много разных факторов, да, действительно. То есть, если он развалит коллектив 100 человек...
Есть люди, которые цапаются со всеми, разваливают коллектив интригами. Я таких встречал в своей жизни неоднократно.
Ну, ведь даже в этой ситуации, понимаете, вы ему не можете доверять.
Но в итоге все дело в итоговом в бизнесе, в деньгах.
Конечно.
Конечно. А как же? А для чего бизнес делать? Для получения прибыли.
То, что привела, как пример, Ксения, когда сомелье, который проворовался, берут на ту же должность, в другую компанию.
То здесь... он у меня украдет.
Да.
Он меня украдет.
Да. Это немножко прекрасно. Другая история. То есть, если бы вы брали на работу вора, это было бы совсем другое. То есть, тут вы в любом случае теряете, даже если он будет самым лапочкой, в общем, в вашем коллективе.
Тот спасибо. Человек, который проведет мне базу клиентов, я по-другому поступлю. Я просто у него куплю базу клиентов, а брать на работу не буду. Вот и все.
Да.
Я ему заплачу за базу клиентов.
И либо просто поставить его на удаленку, чтобы он работал с этой же самой базой, но внутри вашей компании.
Конечно, конечно, конечно. Я обезопашу себя.
Конечно. Спасибо.
Спасибо. Обхитрить человека с плохой репутацией.
Не то, что обхитрить. Ну, то есть человек с плохой репутацией должен понимать, что у него плохая репутация. Что для того, чтобы стать обратно, вернуть себе то, что у него есть.
Заслужить обратно. Ну, знаешь, это тоже все-таки такой проверки длительной это все требует, вот эта проверка репутации, потому что, ну, кто знает, что там было в прошлом коллективе, а вдруг там еще какие-нибудь женщины, не дай бог, замешаны, а вдруг там не все так просто.
Оксана, скажи мне, пожалуйста, почему, да ты можешь не надевать наушники, просто кивни мне, почему Валя так сильно не любит женщин? Женщин, прости,
я люблю, наоборот, женщин.
А если там еще женщины, прости, господи, вот это...
Я говорю про то, что нужно учитывать все-таки, что, возможно, человек правда, ну, например, проворовался, а вдруг там действительно какая-то подстава, и нужно разобраться, вдруг человек-то хороший, просто вот, ну, не уследил он за такой репутацией.
Действительно, если у человека дорогая репутация, и его подставляют, то, скорее всего, в какой-то момент времени он будет бороться за справедливость. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Ростислав. Вот я про свою репутацию скажу, если можно.
Да.
Мне вот важно, все-таки здоровье на убыль, мне важно, чтобы вы когда-нибудь сказали, вот у нас был слушатель Ростислав, ему было что сказать, и он говорил это. Вот. И это для меня было бы
самое
благодарность от вас.
У нас есть слушатель Ростислав, ему есть что сказать, и он говорит это. Ростислав, это специально для вас. На самом деле мы там безумно любим каждого из вас. А давайте попробуем все-таки по делу еще немножко поговорить, благо есть у нас минуточка.
Мнение.
Да. Что такое репутация, как ее сохранить, и что репутация значит для вас? Доброе утро.
Репутация существует как для личности, так для народа всего, или коллектива, или гильдии какой-нибудь.
Конкретно про вас.
Да, конкретно это хартия. И у некоторых народов есть, вот не скажешь, немецкая там свинья, польская свинья, там финская свинья или японская свинья, или еще как. А на некоторые народы можно сказать, этот народ свинья. Спасибо.
Опять все у нас ушло в обобщение про... про животных, а вот конкретно про себя почему-то не хотят признаваться. Как вот, ну, знаешь, мне кажется, что у меня деловая репутация такая нормальная. Я не помню, чтобы кого-то подставляла или ругалась с начальством, но это мое восприятие. А вдруг кто-то думает, о, там у Валентина такая репутация, ну, а вдруг? Может быть, Витя про тебя так думают?
Не, про меня. То, что про меня думают, я читаю в смс-сообщении. Доброе утро, здравствуйте. Что для вас?
Алло, добрый день.
Добрый день. Выключите радио, пожалуйста, ну, иначе
по
будет...
По поводу репутации я могу сказать, что вот я часто, к сожалению, менял работу, но на каждой работе оставались хорошие отношения с начальством. Я не знаю, почему так получалось. Вот. Тут при СССР, на самом деле, вот человек неправда, это он русофоб, видимо, яркий и антисоветчик. Люди уважали, как бы, кто действительно трудится, кто честный, порядочный людей, у них была хорошая репутация в коллективе, как бы, ну, их все знали, уважали, начальство их ценило, там давало премии, потому что они план делали. Так что человек явно по себе судит, в общем, некрасиво так делать, конечно.
Понятно, вот. Спасибо. Мы заканчиваем, Лариса написала сообщение, и вот с этим вопросом мы вас оставим до следующих выходных. Есть ли смысл доверять репутации? Вот порой она бывает обманчива. Наша репутация чиста, мы с вами каждые выходные без малого 2 часа в эфире и будем продолжать это делать на следующей неделе ровно в том же самом составе, а именно Валентина Бузина.
И Виктор Петров.
До скорых встреч.
Пока.